подтвердил, что российские «Искандеры» будут размещены в Калининградской области только в случае, если в Восточной Европе будет физически создан третий позиционный район противоракетной обороны США. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить авиационным властям предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет «Боинг 737» потерпел катастрофу в сентябре прошлого года, сообщили в Минтрансе. Тогда погибли 88 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Открытое письмо школьных учителей премьер-министру Владимиру Путину. В Москве опубликован новый доклад правозащитников о националистических настроениях в обществе. Власти в российских провинциях вводят негласное табу для журналистов на разговоры о безработице и кризисе. Эти и другие темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На российском сайте с названием «Завуч.инфо» появилось открытое письмо, адресованное председателю российского правительства Владимиру Путину. В обращении утверждается, что после введения новой системы оплаты труда школьных учителей у них возросла нагрузка и уменьшились доходы. Под этим текстом появилось уже более 1400 подписей. Аналогичное письмо ранее было отправлено Дмитрию Медведеву, однако ответа от президента страны авторы послания не получили. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Как сообщает редактор сетевого ресурса «Завуч.инфо» Евгений Барановский, текст письма – результат коллективного творчества учителей, зарегистрированных на сайте.
Они обсуждали данный вопрос на форуме сайта, и родилось предложение все проблемы объединить в одно письмо и открытое письмо отправить председателю правительства.
Правда, это уже второй по счету адресат.
23 октября было отправлено письмо президенту Российской Федерации, где собрали 1453 подписи, живые подписи учителей со всей страны. Это 140 писем пришло. Мы отвезли данное письмо в приемную президента Российской Федерации. 26 ноября нам пришел ответ, что письмо Дмитрия Анатольевича Медведева переправлено в правительство Владимира Владимировича Путина. Ответ до нас не дошел, поэтому было предложено учителями составить открытое письмо, что мы и сделали.
Так чего же добиваются авторы письма и чем они недовольны? В ряде регионов с начала учебного года введено новшество, о котором в послании сказано следующее.
В связи с отменой единой тарифной сетки и внедрением нового метода расчета заработной платы, базовая оплата учителям в ряде регионов была снижена. Согласно новому методу, активно внедряемому Министерством науки и образования, заработная плата учителя с начала учебного года рассчитывается за класс-комплект, то есть за фактическое количество учеников в классе, а не количество отработанных часов. На практике учитель потерял от 1 до 3 тысяч рублей при увеличении нагрузки в среднем на 4-6 академических часов в неделю. Эти изменения происходят на фоне того, что школьный учитель в среднем получает около 8 тысяч рублей в месяц. Как прожить на эти деньги?
Одна из лучших московских школ носит название «Образовательный центр Царицына». По словам директора этого учебного заведения Ефима Рачевского, здесь с нововведениями, о которых сообщается в письме Путину, еще не сталкивались.
У нас ситуация совершенно иная. В Москве новая система оплаты труда еще не введена. И, насколько мне известно, она будет введена не ранее, чем с 2010 года.
Тем не менее, вы о ней слышали, об этой системе.
Да, я о ней слышал. В разных регионах она разная. Множество различных нюансов. И размер учительской заработной платы сегодня зависит не столько от этой схемы, новой системы оплаты труда, сколько от ресурсных возможностей региона. Ну, например, в Москве, в других крупных мегаполисах она значительно выше, чем в небольших городах, в небольших населенных пунктах.
И уж тем более деревнях.
Нет, вот относительно сельской местности я бы не стал торопиться. Все зависит от того, каким является региональный бюджет. Является ли данный регион дотационным, Ну, например, там Астрахань, дотационный регион или Пенза, или регион-донор, например, Москва, чьи бюджеты достаточно наполнения имеют. И в школах это скорее напрямую зависит именно от возможностей регионального бюджета.
А когда вас в 2010 году переведут на такую схему, что изменится?
Я пока не знаю, говорю честно. Я знаю только одно, что действующая система оплаты труда, ориентированная на тарифную сетку традиционную, сама по себе порочна, поскольку она никоим образом не влияет на качество работы учителя. Более того, традиционно распространена за многие-многие десятилетия система, когда учитель получает деньги за то, чего он не делает, и не получает за то, что он делает.
Например?
Ну, давайте возьмем два класса. 6А и 6Б. У 6А есть классный руководитель, и у 6Б есть классный руководитель. Оба они получают доплату за классное руководство одинаковую. Примерно 3000 рублей в месяц в Москве. Классный руководитель 6А в течение года провел 11 экскурсий, сходил там в 2-3 похода, постоянно общается с помощью интернет-технологий с родителями и так далее. Классный руководитель 6Б провел 2 экскурсии, не сходил ни разу в поход и совершенно не знаком с информационными технологиями. А зарплату получает одинаковую. Это справедливо или нет?
Думаю, что нет. А разве нет, в этих разрядах система... не предусмотрены такого вида деятельности?
Нет, в разрядах это не предусмотрено. Более того, я часто в своей директорской практике встречал ситуацию. Учитель, имеющий высокий разряд, работает значительно хуже, чем молодой специалист, проработавший в школе 2-3 года, имеющий небольшой разряд. Ну, молодой специалист сейчас доплату получает, ну, допустим, работник с 5-летним стажем. Поэтому нынешняя система аттестации, равно как и оплата труда по единой тарифной сетке, она ориентирована на некий усредненный образ учителя, это несправедливо.
А по вашему мнению, какая система оплаты была бы самой справедливой и самой успешной?
Когда много денег дают.
Это я понимаю,
чем
но каким
больше,
образом распределяют эти деньги?
Чем лучше. Я полагаю, что должен быть фонд материального поощрения, которым распоряжаются внутри образовательного учреждения. А для того, чтобы директор не самодурствовал, к этому есть различные формы общественного участия.
Вы знаете, кстати, один из пунктов этого письма, с которого мы начали наш разговор, касался примерно такой же ситуации, когда есть некий поощрительный фонд, который директор школы вправе распределять по своему усмотрению. Так вот, в письме говорится, что это увеличивает количество интриг, создает нездоровую атмосферу в коллективе и позволяет расправляться очень быстро с неугодными учителями.
Вы знаете, это свидетельствует о непрофессионализме или о бездарности директора. Не более чем. Потому что если директор четко вместе с педсоветом обозначит критерии, на основании которых возможно материальное поощрение, если эту процедуру он сделает открытой, вплоть до публичности, тогда ничего дурного не будет.
Кстати, здесь позиция Ефима Рачевского совпадает с тем, что написано в обращении к Путину, где система начисления стимулирующей части заработной платы призывают сделать четкой и прозрачной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки были ранены. Ответственность взяли на себя талибы. В Баку убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Предположения о мотивах убийства пока нет. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд. 28 мандатов против 27. Российские правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Орле при получении взятки задержан сын заместителя председателя Верховного суда России Александра Карпова, Владимир Карпов. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет «Боинг 737» потерпел катастрофу в сентябре прошлого года. Тогда погибли 88 человек. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. К 80-летию писателя и режиссера Алехандро Ходоровского. Две пражские выставки, посвященные самосожжениям зимы 69-го года. Ну и, конечно, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Музыка для влюбленных. Программа «Поверх барьеров», которую сегодня ведет Дмитрий Волчек, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2008 году. Этой теме была посвящена пресс-конференция, в которой сегодня участвовали заместитель директора Центра «Сова» Галина Кожевникова и член Координационного совета молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. В независимом пресс-центре в Москве, где она проходила, побывала моя коллега Тамара Леленкова.
Информационно-аналитический центр «Сова» представил очередной ежегодный доклад, в котором были проанализированы как проявления радикального национализма, так и меры противодействия ему со стороны государства и общества. Заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова отметила новые тенденции в проявлении ксенофобных настроений.
Прошлый год стал очень тяжелым годом, было очень много убийств по мотивам ненависти. Кроме того, есть действительно существенные изменения в самих нападениях. Неонацисты начали маскировать свои нападения под бытовые. Стало чаще использоваться взрывчатка. То есть нам известно только в московском регионе в прошлом году около 8 взрывов, в которых подозревается или уже вменяется неонацистская мотивация. И самое главное изменение, которое мы фиксируем на протяжении уже нескольких лет, это то, что можно назвать неонацистским подпольем. И два последних тревожных момента из серии проявления национализма. Неонацисты будут использовать кризис и антимигрантскую истерию для оправдания своих действий. Но на активность кризис не повлияет. Кризис повлияет на то, что будет расти бытовое ксенофобное насилие. И, ну, не новое, конечно, но как-то очень активно проявившаяся в прошлом году ситуация – это угрозы людям, занимающимся антифашистской деятельностью.
Галина Кожевникова также отметила качественные и количественные улучшения уголовного преследования насильственных преступлений и стремительный рост уголовного преследования за ксенофобную пропаганду. Член Координационного совета молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров рассказал о роли общественных организаций.
Отдельное направление можно выделить всевозможное выстраивание сетей партнерских коалиций. В частности, молодежная сеть против расизма и нетерпимости, которая возникла на базе молодежного правозащитного движения, пытается работать с этой проблемой в молодежной среде, проводя всевозможные сетевые акции, когда, допустим, в день годовщины «Хрустальной ночи» мы предлагаем проводить в разных регионах символические действия в память об этой дате, от уроков в школе до уличных акций. Отдельно здесь стоит сказать о взаимодействии с другими правозащитными организациями, которые объединены в рамках широкой коалиции, которую мы называем «Коалиция против ненависти».
Однако даже международные организации, использующие против насилия ненасильственные методы борьбы, не в состоянии обеспечить реальную безопасность. Поэтому, учитывая поступившие накануне в адрес Центра «Совы» угрозы, конференцию, посвященную радикальному национализму, охраняла милиция. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге местные власти, как утверждают активисты оппозиции, решили засекретить отныне сведения о растущей в регионе безработице. Отделам кадров муниципальных учреждений, крупных предприятий и организаций запрещено передавать данные о сокращениях персонала в средства массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
В декабре прошлого года по требованию крупнейших уральских работодателей профсоюзы перестали разглашать данные о проводимых сокращениях на предприятиях. В приватных беседах представители организации «Профсоюзные лидеры» говорили о непростой ситуации, о нежелательности публичного освещения кризиса и необходимости сохранения зыбкой видимости спокойствия. По мнению директора рекрутинговой компании Ольги Перниковой, такие действия руководства отчасти оправданы.
Зачем людей пугать? Да, говорят какие-то цифры. Понятно, что эта проблема есть, но зачем ее раздувать? государству, или тем более люди подвержены ухватыванию именно отрицательной информации, ее дальше муссируют, развивают, это никому не идет на пользу.
На днях так называемая зыбкая видимость спокойствия обрела новые формы. По данным информагентства «Новый регион», на Среднем Урале введен режим защиты конфиденциальной информации о состоянии рынка труда. Рядовым сотрудникам муниципальных кадровых служб уже закрыли USB-порты на персональных компьютерах и лишили выхода в интернет. Причина – просочившиеся на прошлой неделе в интернет-СМИ данные из правительственной программы по занятости безработных. Согласно расчетам чиновников, уже к концу этого года на Урале будет 185 тысяч человек, оставшихся без работы. К ним прибавится 40 тысяч освободившихся из мест лишения свободы заключенных и 70 тысяч сокращенных из армии офицеров. Как сообщил «Новому региону» представитель одного из областных центров занятости, цитирую, «нас собрали в Екатеринбурге, сказали, не вздумайте что-то говорить, что сочтем нужным, предоставим сами. Дано указание предоставлять всю информацию только в областной департамент труда и главе города». По словам пресс-секретаря Департамента государственной службы занятости по Свердловской области Елены Мушаковой, никаких особых распоряжений замалчивать данных по рынку труда нет.
Мне вот лично таких распоряжений никто не говорит.
Тем временем, пока власти своеобразным способом охраняют спокойствие своих граждан, самим гражданам этот покой только снится. Светлана Рыбкина и 30 ее коллег остались без работы после того, как московская компания закрыла филиал в Екатеринбурге. Светлана признается, что полгода назад найти новую работу ей бы не составило большого труда, но сейчас это почти невозможно.
Я уже успела разослать с десяток резюме, но стандартный ответ всех потенциальных работодателей – мы не принимаем персонал, присылайте резюме летом или осенью.
Специалисты ожидают, что пик роста безработицы в Свердловской области произойдет в марте-апреле. Сейчас еще не все предприятия заявили о освобождении сотрудников. Правда, не факт, что и эти заявления не будут сокрыты для зыбкой видимости спокойствия. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Министр финансов США обнародовал во вторник план стабилизации финансовой системы. Реакция Уолл-стрит на эту инициативу была неожиданной, рассказывает Алан Давыдов.
В отличие от законопроекта экономического стимулирования, одобренного во вторник Сенатом, новый план нацелен на стабилизацию финансового сектора. Глава Минфина Тимоти Гайтнер объяснил, что оба плана – необходимые слагаемые выходы из кризиса. Вместо того, чтобы служить катализатором оздоровления, финансовая система работает против него. В то же время рецессия все сильнее давит на банки. Это опасная динамика, и мы должны ее прервать. Мы должны дать толчок не только созданию новых рабочих мест и частным инвестициям, но и снова открыть поток кредитов бизнесам и семьям. Новый план финансовой стабильности состоит из четырех основных пунктов. Прежде всего, Министерство финансов оценит положение 13 крупнейших финансовых компаний с суммарными активами свыше 100 миллиардов долларов и обеспечит капиталом наиболее нуждающиеся из них. Гайтнер сказал, что на это правительство пока не будет просить у Конгресса дополнительных средств, оставив экспертам простор для догадок. С целью больше доступности кредитов потребителям и владельцам малого бизнеса, Минфин выделит 100 миллиардов долларов стартового капитала на расширение программы кредитования Федерального резерва, в соответствии с которой инвесторы могут обменивать имеющиеся у них долговые обязательства на ценные бумаги Министерства финансов. Еще одним шагом станет создание частно-государственного инвестиционного фонда в полтриллиона долларов, который помог бы освободить балансы кредитных учреждений от обесценившихся активов. Правительство также намерено предпринять новые действия по ликвидации кризиса на рынке жилья. Федеральная резервная система и Министерство финансов выделят 50 миллиардов долларов на помощь несостоятельным владельцам домов. Тимоти Гайтнер назвал недостаточным принятый в октябре прошлого года администрацией Буша план по спасению экономики стоимостью в 700 миллиардов долларов, половина из которых направлена в помощь финансовым учреждениям. Профессор экономики Гарвардского университета Джеффри Майрон в новом плане видит немного отличий от старого. Я бы не назвал этот план явно лучшим. В целом он аналогичен предыдущему. Новый элемент состоит лишь в намерении оценить жизнеспособность банков перед тем, как плевать них новые средства. По признанию министра финансов Тимоти Гайтнера, всеобъемлющая стратегия оздоровления финансовой сферы будет дорогостоящей, рискованной и потребует времени.
Отклик инвесторов на новый план стабилизации финансовой системы был быстрым и беспощадным. Еще во время выступления министра финансов курсы акций компании начали падать. К его завершению инвесторы организовали мини-обвал. Основные рыночные индексы упали на 4 с лишним процента. Инвесторы голосовали долларом, выводя свои капиталы с фондовой биржи. В чем дело? Как говорят наблюдатели, Уолл-стрит не нашел в идеях нового министра оснований для оптимизма. Тимоти Гайтнер хочет, образно говоря, залатать дыру в финансовой системе, куда в последние месяцы уже провалились сотни миллиардов долларов, выделенные на ее спасение, говорит американский экономист, президент исследовательского общества «Атлас» Эдвард Хаджинс. Министр обещает избавить банки от обесценившихся активов, которые смертельным грузом висят на многих из них. Он хочет оживить кредитование потребительского рынка. Он хочет предотвратить банкротство несостоятельных владельцев недвижимости. Все это хорошо. Остается непонятным, как, за счет чего он намерен это осуществить. Откуда он намерен взять гигантские средства на эти цели? И к каким последствиям приведут новые триллионные государственные долги? Какие новые деформации рынка, включая инфляцию, могут вызвать такие вливания денежной массы? Но и это не все. Инвесторы, как выясняется, начали терять веру в способность правительства найти верный рецепт решения проблем. И это неверие само по себе становится заметным негативным рыночным фактором. Внушают ли люди, формирующие финансовую стратегию, доверие? Увы, нет, говорит Эдвард Хаджинс. С прошлого лета администрация Буша бросила на помощь банкам около 300 миллиардов долларов. При этом она постоянно металась из стороны в сторону, меняя стратегию на каждом повороте. И чего мы добились? Нынешний министр финансов был среди тех людей, кто был причастен к разработке той стратегии. И как прежде, он прибегает к знакомому рецепту. Мы бросаем новые и новые деньги, а ради чего – непонятно. Рынки осознают, что такой подход, скорее всего, вряд ли что-то обещает в ближайшее время. А в будущем он породит инфляцию и новые проблемы. Отсюда и такая реакция инвесторов. Интересно, что в то время, как американское правительство пытается оживить экономику, обеспечивая американцам доступ к дешевому кредиту, российские власти выбирают другой путь – подъем кредитной ставки ради укрепления рубля. Отчего такой разнобой в методике борьбы с кризисом? Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Это означает, что российское правительство предпочитает стабильность рубля мерам по оживлению экономики и росту занятости. И, на мой взгляд, это может оказаться опасным шагом, чреватым, помимо всего прочего, политическими потрясениями. Укрепление рубля повлечет дополнительный отток ликвидности из системы, не исключено, что повысится уровень неплатежей, твердый рубль может повлечь очередное закрытие производств, всплеск демонстраций и протестов. Но пока наблюдатели с интересом ожидают, как рынки поведут себя, что называется, на свежую голову, в среду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем – парламентские выборы в Израиле, которые не выявили ясного победителя. Какими могут быть варианты правительственной коалиции? Сформирован новый состав комиссии по правам человека при президенте России. Есть ли смысл участвовать в ее работе? И 80 лет назад подписаны латеранские соглашения о создании государства Ватикан. Почему возникли и как были разрешены противоречия между итальянским королевством и Святым Престолом? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Арзаев. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Предположений о мотивах убийства пока нет. В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки были ранены. Ответственность взяло на себя движение «Талибан». Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных в момент совершения преступления являлся сотрудником МВД Северной Осетии. Правозащитники заявили, что несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Орле при получении взятки задержан сын заместителя председателя Верховного суда России Александра Карпова Владимир. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». В ходе предыдущей массовой антиправительственной акции 31 января были задержаны десятки активистов оппозиции. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв центристской партии «Кадима» от оппозиционной «Ликуд» – 28 мандатов против 27. Партия «Наш дом Израиль» может рассчитывать на 15 мандатов, партия «Труда» – на 13. Полученные результаты говорят о том, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. В Москве считают полезным присутствие наблюдателей ООН в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с представителями Евротройки. Фондовый рынок США отреагировал мощным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, который изложил новый план оздоровления финансовой системы страны. Инвесторы сомневаются в эффективности плана. Президент США Барак Обама в ближайшие дни примет решение о числе военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан для укрепления сил международной коалиции в этой стране. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна очень печальная новость. В Москве на 76-м году жизни умерла Маргарита Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкиной. Она возглавила дом актера после смерти своего отца, Эскина Александра Моисеевича, и была его душой в течение последних 20 лет. Она пережила пожар, в котором дом на Тверской сгорел полностью. Благодаря ее усилиям дом получил новое помещение по адресу Арбат, 35. Маргарита Эскина любила актеров. Она написала о них книгу «Мастера и Маргарита». Великие артисты отвечали ей взаимностью. У микрофона моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, близко знавшая покойную.
Маргарита Эскина, Маргоша, Маргуля, королева Марго. Ее все любили. Второго такого светлого, радостного, жизнелюбивого человека не сыскать. Она была дочерью Александра Эскина, того, кто в течение самых поганых для страны лет возглавлял дом актера имени Яблочкина, и того, кто создал славу этому дому. И спустя короткое время после его ухода директором стала она. Раньше дом находился на Тверской, потом сгорел. Казалось, что все кончено. Только воля, сила и страстная любовь к своему делу Маргариты Эскиной позволила ему возродиться на Арбате 35. Спокойно жить ей там не давали. На лакомый кусочек имущества в центре Москвы то и дело слетались стервятники. Но они ничего не добились. Великие актеры встали на защиту дома стеной. Знаете почему? Потому что мастера любили свою Маргариту не меньше, чем она любила их. Она помогала им. Они помогали ей. В ее книге, которая так и называется «Мастера и Маргарита», нет ни одного плохого человека. Каждому сомнительному, даже дурному поступку актеров она находила оправдание. Она была душой любого общества. Капустники, юбилейные вечера. Теплее не бывает. Она никогда не собиралась быть актрисой сама, но была необыкновенно артистична. Все, кто видел передачи из дома актера на канале «Культура», скажут, что она ни в чем не уступала своим выдающимся друзьям и была на сцене, что не каждому удается совершенно естественно и органично. У нее болели ноги, ее возили в коляске, но на сцену она поднималась без посторонней помощи и пела куплеты. У нее был перелом позвоночника, но она приезжала в свой дом, все и всех контролировала, вела собрания, боролась со всеми этими Россвязь, охран, культурами и мин-имуществами. Она ездила в Германию оперировать ноги и возвращалась, чтобы работа не останавливалась. Я не знала человека более стойкого и порядочного, чем она. Ее отец спас моего папу, достал подорвавшемуся на фашистской мине ребенку пенициллин. Маргоша уговорила мою маму рожать, врачи не советовали. Мама послушалась подругу, а не медиков. Выздоровела мама, родилась я. Я выросла в ее доме, тетя Маргарита моя вторая мама. Я помню, как хорошо было детям у нее, как она придумывала для нас игры и викторины, как в ее собственной квартире, когда она еще работала на телевидении, уже существовал для нас, счастливчиков, дом актера. Однажды она пришла к нам в гости в туфлях. Я была крошечная, всплеснула руками и закричала: «Ой, а Маргаритка-то на каблуках!» Для меня она всегда на каблуках. Выше всех, стройней, красивее, лучше, добрее. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
На пресс-конференции в Институте космических исследований в Москве заместитель директора Олег Кораблев представил проект космического зонда, который планируется отправить к спутнику Юпитера Европе. Аппарат должен совершить посадку на поверхность Европы и провести исследование, которое, возможно, позволит выяснить, существует ли жизнь на Европе. Запуск планируется осуществить в 2020 году. Полет до спутника Юпитера займет около 7 лет. Библиотека Математического института имени Стеклова в Москве создала электронную коллекцию «История Российской академии наук в документах». На сайте выложены полные тексты собрания документов, материалы для истории Императорской академии наук. Самые ранние из них датируются 1716 годом. Также представлены копии классических книг, посвященных истории Российской академии. Книги можно посмотреть на сайте в виде графических образов, а можно загрузить в формате PDF. Большая часть материалов сохранилась в единичных экземплярах и представляет собой библиографическую редкость. Американские ученые из Национального музея естественной истории США нашли подтверждение тому, что 400 тысяч лет назад уровень мирового океана был выше на 21 метр. Ученые в течение 10 лет исследуют известковый карьер на главном острове Бермудского архипелага. Они собрали обширную коллекцию ископаемых морских организмов на большой высоте над уровнем моря. Ученые убеждены, что 400 тысяч лет назад Бермуды целиком ушли под воду, а полуостров Флорида стал небольшим архипелагом. Эксперты считают, что климат так называемого межледникового периода или плейстоцена, когда океан поднялся на 21 метр, был очень похож на современный. Американский археолог Патриция Краун исследовала небольшие цилиндрические вазы, найденные в каньонах штата Нью-Мексико, где тысячу лет назад обитали индейцы Анасази. Сосуды датируются 11-12 веками нашей эры. Предназначение ваз оставалось непонятным. Исследовательница проанализировала химический состав осколков вазы и обнаружила теобармин – вещество, которое присутствует в составе какао-бобов. Какао растет в Центральной Америке. Вероятно, оно доставлялось в районы Северной Америки торговым путем длиной около 2000 километров. Цилиндрические вазы, украшенные серо-голубым орнаментом, предназначались для ритуального приготовления и распития шоколада. Исследовательница пришла к выводу, что шоколад появился в Северной Америке не позднее XI века. Для его приготовления индейцы использовали какао-бобы, воду и острый перец чили.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди новый материал на тему о разных аспектах экономического кризиса. Но речь пойдет не о рецессии, не о безработице, не о финансовом крахе. Мы поговорим о ценах на искусство, которые, дрогнув прошлой осенью, не намерены ползти вниз. Сколько стоит картина Клода Моне? Разорились ли богатые российские коллекционеры? Наконец, советы, в какую живопись надо вкладывать деньги. Все это в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Клод Моне на лугу. 16 200 000 долларов. Модельяни. Две девушки. 9 400 000 долларов. Анри де Тулуз-Латрек. Отверженные. Две подруги. 8 900 000 долларов. Эдуар Вьюяр. Портнихи. 4 300 000 долларов. Генри Мур. Мать с ребенком. 3 800 000 долларов. Ван Донген. Золотой корсет. 4 200 000 долларов.
Такие покупки были сделаны на аукционе «Кристис», который состоялся в Лондоне 4 февраля. Эксперты радуются, дилеры потирают руки. Кризис, судя по всему, уже не угрожает запредельным ценам на искусство. Так ли это? Об этом опубликованное на сайте Лента.ру интервью с Сандрой Недвецкой, директором по работе с клиентами «Кристис». Тон умеренно оптимистический.
Судя по результатам торгов в категории искусства, импрессионизма и модернизма, прошедших на этой неделе, то мы можем говорить о том, что рынок окреп, а спрос на работы музейного уровня по-прежнему высок. Высококлассные шедевры всегда будут привлекать внимание коллекционеров со всего мира, многие из которых продемонстрировали значительный уровень активности на этой неделе.
Итак, ставка на шедевры себя оправдала. Импрессионисты, постимпрессионисты и другие классики конца 19-го, первой половины 20 века стоят не то чтобы дорого, а очень дорого, сверхдорого, на уровне годового бюджета небольшого города каждый. Самое любопытное, как утверждает Сандра Недвецкая, что кризис не привел к уменьшению активности российских покупателей. Значит, с российскими миллионерами и миллиардерами все в порядке. По крайней мере, в этой стороне жизни.
Частные коллекционеры проявляют существенный уровень активности, равно как и дилеры. Никаких кардинальных изменений не произошло. Клиенты из России и стран СНГ активно участвовали в торгах, что вылилось в несколько значительных приобретений. То, что произошло на этой неделе, можно назвать сигналами к оздоровлению рынка.
Возникает вопрос, все ли искусство осталось малозатронутым кризисом? Или речь идет только о ценах на классиков, старых мастеров? Или только на некоторых старых мастеров? Или только на некоторые их работы? Директор по работе с клиентами аукциона «Кристис» разъясняет.
Дело в том, что интерес в равной степени зависит как от известности художника, так и от художественной ценности каждой отдельно взятой работы. Не все работы кисти Пикассо и Гончаровой привлекают к себе один и тот же уровень интереса. Например, работы, принадлежащие к определенному периоду творчества каждого отдельного художника, пользуются разным спросом на торгах. Именно от совмещения разнообразных факторов, влияющих в конечном итоге на стоимость произведения искусства, зависит исход торгов.
Еще один любопытный вопрос. Вопрос, какое искусство предпочитают богачи в эпоху кризиса? Результаты торгов в Лондоне дают противоречивые ответы. Дороже всех безмятежный Клод Мане. За почти 9 миллионов долларов ушла лесбийская пара Тулуз-Лотрека. С другой стороны, Ван Донген или Генри Мур. Мнение Сандры Недвецкой.
Да, действительно, то, что мы наблюдали в среду, это переключение интереса коллекционеров с ранних работ импрессионистов на более современные произведения.
А вот известный художник Виктор Пивоваров считает, что подкрепленный миллионами интерес к импрессионистам не уйдет никогда, особенно во времена экономических потрясений.
Успех импрессионистов на аукционе «Кристис» для меня лично не является неожиданным. Во-первых, он хорошо подготовлен предшествующими акциями огромного мощного нагнетания денег в импрессионистов, их большое количество и очень хорошего качества вещи, и уже давно они приравнены к так называемым старым мастерам, то есть мастерам самым-самым дорогим, иногда почти недоступным по ценам. С другой стороны, импрессионизм переводит наше внимание во время кризиса с борьбы на наслаждение. Борьба – это вот повседневная жизнь, экономика, деньги, бизнес, промышленность, кризис – все вот это борьба. А наслаждение – это вечные вещи. Девушки, лежащие на траве в белых шляпках, лодки, качающиеся на воде – это никто у нас не отнимет никогда. И поэтому думаю, что закономерно, что аукцион прошел так успешно.
Сказал известный художник Виктор Пивоваров. Но вернемся к интервью с Сандрой Недвецкой, опубликованному на сайте Лента.ру. Как обычно, в разговоре с высокопоставленным сотрудником всемирно известного аукционного дома возникает вопрос о том, в кого надо вкладывать деньги сейчас. Ответ нейтрален, из него намека на удачную сделку не вытянешь.
В первую очередь следует приобретать работы, которые вам действительно нравятся. Это лучшее вложение средств.
Такой вот совет дала Сандра Недвецкая, директор по работе с клиентами «Кристис». Если у слушателей есть несколько лишних миллионов, то следует поторопиться. Сегодня торги «Кристис» в Лондоне. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Это была рубрика «Политика онлайн».
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек. Десятки были ранены. Ответственность взяли на себя талибы. В Баку убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Предположения о мотивах убийства пока нет. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд – 28 мандатов против 27. Российские правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет потерпел катастрофу в сентябре прошлого года. Тогда погибли 88 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Дефицит госбюджета России в 2009 году может составить не менее 8% общего объема экономики. Если не сокращать некоторые расходы, на его покрытие уйдет половина резервного фонда, заявил сегодня помощник президента России Аркадий Дворкович. Есть ли у правительства дополнительные источники финансирования? Об этом говорят эксперты в выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Правительство любой страны, столкнувшись с дефицитом бюджета, оказывается перед выбором – либо сокращать расходы, либо искать дополнительные источники финансирования. Если расходы не сокращаются, остаются новые источники. Налоги в условиях финансового кризиса не повышают, скорее наоборот. Традиционным источником новых поступлений являются, в частности, выпуски государственных облигаций, которые размещаются на финансовых рынках – внутреннем или внешних. В нынешних условиях, когда западные долговые рынки лишь начинают приоткрываться, сколь эффективно может оказаться такое привлечение средств в тех или иных объемах в самой России. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Россия находится в ситуации, когда дефицит бюджета, собственно, возник из-за падения налоговых доходов, из-за того, что экономический рост упал. Конечно же, очень тяжело сокращать расходы. При этом Россия, в отличие от многих других стран, располагает государственными сбережениями. Поэтому вопрос выхода России на облигационный рынок не стоит активно, потому что сначала нужно потратить те сбережения, которые есть, а потом уже занимать. Поэтому я думаю, что сценарий 2009 года – это сценарий использования средств стабилизационного фонда на покрытие дефицита. И весь вопрос заключается в том, насколько быстро средства стабфонда могут быть потрачены.
Помощник президента России прогнозирует, что до половины резервного фонда, который, собственно, для таких случаев и создавался в предыдущие годы. Помимо него есть еще и фонд национального благосостояния.
Я, честно говоря, не делаю различий между фондом национального благосостояния и резервным фондом, потому что, по большому счету, в сложной экономической ситуации, в которой мы сейчас находимся, понятно, что будут использованы все источники. И все равно имеет смысл исходить из того, что вот есть 200-210 миллиардов долларов в обоих фондах, фонд национального благосостояния и резервный фонд. И если мы говорим про дефицит бюджета на уровне 10% ВВП, то фактически это, собственно, и есть вот этот объем стабфонда. Вот такая простая арифметика.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что идея выпуска облигаций в нынешнем году не самая лучшая. Если речь идет о внутренних бумагах, то я бы был категорически против такого рода меры, потому что, когда рублей не хватает, будет крайне плохо для рынка в целом, если еще правительство будет занимать с рынка, увеличивать спрос на деньги.
Но, в принципе, остаются и международные долговые рынки, которые теперь приоткрываются. Например, по данным агентства Bloomberg, с начала года американские компании разместили на них своих облигаций на 180 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем за тот же период годом ранее. Пока российские власти занимать за рубежом не намерены. Но кто знает, как изменится ситуация к концу года.
Точно так же не имеет смысла заимствования на внешних рынках, потому что те проценты, которые мы будем платить, они в нынешних условиях довольно высокие и останутся высокими, думаю, в течение всего года. И это гораздо ниже, чем те проценты, которые мы получаем от размещения наших резервов, в частности, резервного фонда. В принципе, резервного фонда достаточно для того, чтобы покрывать даже такой дефицит теоретически. И уж если дойдет до того, что дефицит будет именно таким, каким его назвали, я бы все-таки стоял за то, чтобы тратить резервные средства.
Выступая сегодня в Государственной Думе при своем утверждении в должности, директор Департамента операций на финансовую финансовых рынках Банка России Сергей Швецов заявил, что из проданных с начала года Центральным банком 40 миллиардов долларов из своих резервов лишь 17% ушли за рубеж, остальные остались в банковской системе. Может ли правительство в какой-то мере рассчитывать на привлечение этих денег? Наталья Орлова.
По поводу ухода и не ухода из страны, безусловно, Швецов имел в виду средства, которые банки в валюте держат на корсчетах в Центральном банке. Но, на мой взгляд, это, так сказать, некоторое лукавство, потому что эти средства уже, по сути, Центральному банку не принадлежат. Пока мы говорим о том, что резервы ЦБ сократились, экономика стала более долларизированной, население покупает наличную валюту, банки покупают валюту, держат ее на счетах в Центральном банке. В этом смысле, конечно, возможен вариант, что Россия будет выпускать валютные облигации и привлекать вот эту валютную массу для покрытия своего дефицита. Но еще раз повторюсь, что это, наверное, не сценарий 2009 года, потому что пока вопрос стоит о том, что мы можем потратить стабилизационный фонд. И мне кажется, что в конечном итоге правительство в первую очередь будет смотреть на мировые рынки, где процентные ставки, наверное, будут ниже, чем на внутреннем рынке.
Евгений Гавриленков.
Я думаю, что можно рассчитывать абсолютно на все деньги, даже те, которые как бы ушли из страны, потому что мировая финансовая система единая. Как деньги ушли, так они сюда и придут, когда посчитают нужным. И, на мой взгляд, этот период уже наступил. Деньги уходили либо из страны, либо просто переводились из рублей в валюту, пока продолжался процесс приведения рубля, девальвации его, приведения к внешним экономическим реалиям, когда спекуляции были единственной разумной линией поведения всех финансистов и, собственно говоря, всей экономики, когда было очевидно, что рубль должен обесцениться. Поэтому деньги начнут возвращаться уже без того, чтобы государство занимало. Видно, что уже сейчас рубль начинает укрепляться против бивалютной корзины. После того, как Центральный банк существенно ограничил объемы выдачи кредитов, я думаю, что в последующей неделе мы увидим рост золотовалютных резервов.
Как заявил помощник президента России Аркадий Дворкович, государство готово потратить в этом году на погашение дефицита бюджета до половины резервного фонда. По словам Дворковича, это даст время пересмотреть бюджет на 2010 год.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы», и этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Через 3 месяца после выборов победитель в борьбе за кресло в Сенате не может занять полагающееся ему место в стенах Конгресса, поскольку все еще неизвестно, кто получил большее число голосов. Новое решение третейских судей, принятое во вторник, гарантирует, что процесс подсчета голосов в Миннесоте затянется еще по крайней мере на несколько дней. Неожиданно напряженная борьба идет между кандидатами в Сенат от Миннесоты, где популярный телевизионный комик-демократ Эл Франкен опережает на 225 голосов профессионального политика республиканца Норма Колмана. Колман надеется, что этот невероятно ничтожный перевес может исчезнуть в результате подсчета почти 5000 бюллетеней, высланных по почте и отвергнутых на технических основаниях. Франкен выступает против пересчета этих бюллетеней, настаивая на учете другой порции непринятых по той же причине бюллетеней, где, как он надеется, большинство составляют его сторонники. Третейские судьи приняли третейское решение, позволив пока пересчитать 20 бюллетеней. Но за 20, надеются кандидаты, последуют и несколько тысяч. Иными словами, выборы продолжаются. Фотография олимпийского героя Майкла Фелпса, затягивающегося марихуаной во время дружеской вечеринки, уже дала повод для заведения 8 уголовных дел, подтвердили во вторник представители шерифа округа Ричланд в Южной Каролине, на территории которого и состоялась встреча друзей. В то время как сам Фелпс стал пока объектом лишь морального осуждения, в домах 7 участников вечеринки, легко найденных благодаря другим фотографиям, были проведены обыски и обнаружены запасы наркосодержащего растения, что является уголовным преступлением. Эта 7 была арестована и выпущена до суда под залог. Еще одному человеку предъявлены обвинения в поставке наркотика. Решит ли шериф привлечь к уголовной ответственности самого Фелпса, пока непонятно. Хотя кое-кто призывает шерифа это сделать ради самого Фелпса. Преподать полезный урок всеобщему любимцу, олимпийскому чемпиону, уже имеющему в биографии сошедшие ему с рук столкновения с законом. Несколько лет назад он был пойман пьяным за рулем. Американский комитет защиты журналистов в своем ежегодном отчете заявляет, что профессия журналиста в России становится все более опасной. С подробностями Ян Рунов.
По данным отчета, в 2008 году в мире при исполнении своих прямых журналистских обязанностей погиб 41 журналист. Причина смерти еще 22 журналистов расследуется. Не исключено, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. В прошлом году в тюрьмах разных стран оказались 125 журналистов. В предисловии к отчету известный американский журналист Карл Бернстайн пишет, что сегодня существует еще большая угроза свободе прессы, чем лет 20-30 назад, потому что в насаждаемой властями атмосфере страха журналисты вынуждены заниматься самоцензурой и этим ограничивать распространение независимой, правдивой информации. Мы попросили координатора Комитета защиты журналистов Нину Огнянову рассказать о данных отчета по России.
В России в прошедшем году журналисты стали жертвами особо жестоких насильственных действий. К сожалению, это стало главным отличием года. Несмотря на клятвенные заверения президента Медведева, что Россия будет страной, где соблюдаются законы, и что нападения на журналистов будут расследоваться, а виновные будут наказаны, эти обещания остались невыполненными. За год двое журналистов были убиты. Смерть еще двоих сейчас расследуется, но мы подозреваем, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. Помимо тех, кто был убит, многие журналисты подверглись нападениям и избиениям. Большинство таких случаев в районе Северного Кавказа. А найдены ли и наказаны ли убийцы журналистов, погибших до 2008 года? Мы упомянули лишь новые преступления, совершенные в прошлом году. Но если взять случаи убийств журналистов за последние десятилетия, а их не менее 15, то и здесь данное президентом Медведевым через месяц после его инаугурации обещание найти и наказать преступников осталось лишь на бумаге. Мы все еще ожидаем, что будут, как говорил Медведев, расследованы до конца и переданы в суд все дела, связанные с покушениями на жизнь и здоровье журналистов, независимо от того, когда они имели место. Хотелось бы, чтобы руководство страны играло более активную роль в раскрытии всех 15 убийств. Как Россия выглядит на фоне других стран? Россия занимает третье место в мире среди стран, где быть журналистом опасно. Она уступает лишь Ираку и Алжиру по количеству убитых журналистов. К сожалению, по числу убийств журналистов и нападений на них, Россия занимает первое место во всем районе Евразии и одно из первых мест в мире. Это была Нина Огнянова, координатор Комитета защиты журналистов.
С ней беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – новый обновленный совет по правам человека при президенте России. Кто в него входит? Будут и другие наши постоянные рубрики и новые репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Зачем университет в Саратове решил купить Porsche Cayenne?
Комментарии экспертов.
Экономист Гавриил Попов. Первые лица банка-банкрота должны отдать зарплату, виллы, автомобили.
Право автора.
Хуже антинародного режима только анти-антинародный, считает Яков Кротов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.